Святого Иоанна Златоуста, том 7, кассета 3, страница 286, Матфея 8.3. «Господь же, хотя часто со скромностью говорил, и притом много такого, что ниже его славы, но здесь, чтобы утвердить мысль о своем могуществе, он говорит перед слушателями, изумляющимися его власти, «Хочу, очистись». Хотя и прежде творил многие и великие чудеса, но, как известно, таким образом никогда не говорил. Но здесь, чтобы подтвердить мнение о своей власти, как прокаженного, так и всего народа, он прибавил «хочу». Своего слова не оставил без исполнения, подтвердил его и последовавшим тотчас же делом. Если бы он несправедливо сказал и произнес «богохуление», то делу надлежало бы разрушиться. Но теперь природа, получив повеление, повинуется». И повинуется с надлежащей и даже с большей скоростью, нежели как говорит евангелист. Слово «тотчас» не выражает той скорости, с какой совершилось дело. Далее Спаситель не просто сказал «хочу очистись», но простер руку и прикоснулся к нему. Что особенно достойно исследования. Для чего Спаситель, очищая его хотением и словом, еще прикоснулся рукою? Мне кажется, не для чего другого, как для того, чтобы тем показать, что он не подлежит закону, но выше его, и что для чистого нет ничего нечистого. Так Елисей даже не посмотрел на Неемана, и даже тогда, когда узнал, что он, не вышедший к Нейману и не прикоснувшись к нему, тем самым привел его в соблазн, и тогда, строго соблюдая закон, сам остался дома. Его послал измыться в Иордане. Но владыка в доказательство, что он исцеляет не как раб, а как Господь, прикасается, рука через прикосновение к проказе не сделалась нечистою. Между тем тело, прокаженное от святой руки, стало чисто. Христос пришел уврачевать не только тела, но и души, возвести к истинной мудрости. Как, вводя высокий закон о безразличии пищи, не возбранял уже есть неумытыми руками, так и здесь научает, между прочим, что должно заботиться о душе, и, оставив внешнее очищение, надлежит ее очистить и страшиться проказа только душевной, которая есть грех. Телесная проказа немало не препятствует добродетели. Он сам первый прикасается к прокаженному, и никто не обвиняет его. Суд был беспристрастный, и зрители не были одержимы завистью. Потому они не только не унизили чудо, но и с удивлением признали его за истинное. Будучи возбуждены к благоговению перед его непобедимой силой, его учением и делами. Далее, излечив тело прокаженного, Христос повелевает об этом никому не сказывать, но показаться священнику и принести дар. «Пойди, покажи себя священнику, принеси дар, какой повелел Моисей во свидетельство им». Некоторые утверждают, что Спаситель по той причине повелел никому ничего не сказывать, чтобы с коварным намерением не стали исследовать, точно ли прокаженный очищен от проказы. Но думать таким образом весьма безрассудно. Прокаженный не с тем был очищен, чтобы очищение было сомнительно, нет. Христос для того прокаженному повелел никому не сказывать, чтобы через это предотвратить от тщеславия и любочестия. Хотя Иисус и знал, что прокаженный не послушается, а возвестит о благодетели, но делает свое. Как же он спросит, что и в других местах повелевает исцеленным рассказывать о своем исцелении? Через это он не противоречит себе, но научает их быть благодарными, потому что и в таком случае он не повелевает прославлять самого себя, но дать славу Богу. Через прокаженного, о котором теперь говорится, Спаситель предохраняет нас от гордости и тщеславия, а через других внушает нам чувство признательности и научает во всех делах возносить хвалу Господу. Так как люди обычно, находясь в сильной болезни, вспоминают о Боге, а получив исцеление от нее, передаются беспечности, то он, повелевая и во время болезни, и во время здравия, непрестанно иметь в мыслях Господа, говорит «воздай славу Богу» Иоанна 9:24. Для чего упоминанием прокаженному Спаситель приказал показаться священнику и принести дар? Для того, чтобы исполнить закон. Он как не везде нарушал, так и не везде сохранял его, но иногда поступал так, иногда иначе. Не соблюдал закона для того, чтобы проложить путь к будущей, высшей мудрости. соблюдал же для того, чтобы до времени обуздать бесстыдный язык иудеев и снизойти к их слабости. И удивительно ли, что Христос таким образом поступал с самого начала свое благовестие, когда и апостол, получив повеление идти к язычникам для всей вселенной, отверзать дверь евангельского учения, отменить закон, обновить заповеди, прекратить все древнее, представляется иногда соблюдающими закон, а иногда приступающими его. Но как скажешь ты слова «покажись священникам» относятся к соблюдению закона? И очень относятся. Древний закон требовал, чтобы очистившийся прокаженный не сам себе давал удостоверение очищения, но чтобы являлся перед священником и представлял ему доказательство своего очищения, и чтобы по суду священника был принимаем в число чистых. Доколе священник не объявлял, что прокаженный очистился, до тех пор последний оставался еще с нечистыми вне стана, почему Спаситель и сказал: «Покажись священнику и принеси дар, какой повелел Моисей». Не сказал «принеси дар, который я повелеваю», но до времени отсылает к закону, чтобы таким образом во всех случаях заграждать уста иудеев, именно чтобы не сказали, что он предвосхитил у священников славу. Для этого он дело совершил сам, а испытания предоставил священникам, а их определил судьями своих чудес. Таким образом, слова Христова заключают в себе такую мысль: «Я не только не хочу сопротивляться Моисею или священникам, но еще заставляю облагодетельствованных мною повиноваться им». 288. Но что значит «восвидетельство им»? В обличение, в обвинение и в доказательство, если они не захотят вразумиться. Именно когда они скажут: «Мы преследуем его как соблазнителя и обманщика, как богопротивника и законопреступника». Тогда, говорит Христос, ты засвидетельствуй обо мне, что я не преступник закона, потому что, исцелив тебя, отсылаю к закону и на суд священников, а поступать таким образом свойственно тому, кто почитает закон, уважает Моисея и не противится древним постановлениям. Если же такое соблюдение закона не могло доставить им никакой пользы, то отсюда еще более должно заключать о его уважении к закону, так как он хотя и предвидел, что они этим случаем немало не воспользуются, однако ж исполнил все то, что только зависело от него. А что он это предвидел, видно из его слов. Он не сказал для исправления их или для научения, но во свидетельство им, то есть в обвинение, в обличение и в доказательство того, что я все для тебя сделал, и хотя я предвидел, что они не исправятся, но, невзирая и на это, я не оставил без исполнения того, что надлежало мне сделать, а они остались пребывать в своем нечестии. Подобным же образом и в другом месте Спаситель говорит: «Проповедуйте сие Евангелие во всем мире, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». То есть во свидетельство всем языкам, которые не послушают, не поверят. Для чего же, скажет ему, всем и проповедовать, если не все уверуют? Для того, отвечает он, чтобы видно было, что я со своей стороны исполнил все, что до меня касается, и чтобы после этого никто не мог обвинять меня в том, что он не слыхал. Самая проповедь будет свидетельствовать против таковых, и им нельзя уже будет сказать: «Мы не слышали», потому что слово благочестия пройдет во все концы вселенной. Так и мы, представляя это, станем исполнять со своей стороны все в отношении к ближним и всегда благодарить Бога. Преступно было бы, если бы мы на самом деле, наслаждаясь Его благодеяниями, не стали бы исповедовать Его благодати, когда притом это исповедание приносит нам великую пользу. Не Ему ведь потребно что-либо от нас, но нам потребно все от Него. Благодарность ничего Ему не прибавляет, между тем нас приближает к Нему. Если мы, воспоминая о благодеянии людей, больше воспоминаемся к ним любовью, то тем более непрестанно, воспоминая о благодеяниях к нам Господа, будем усердны к заповедям Его. Потому и апостол Павел говорит: «Благодарите». Памятование о благодеянии и непрестанное благодарение есть самое лучшее средство сохранить благорасположение к себе. Вот почему и страшное, и столь спасительное таинство, совершаемое во время наших собраний, называется Евхаристия, благодарение, потому что оно служит воспоминанием многих благодеяний и указывает на важнейшее действие промысления Божия, и через все это возбуждает нас к благодарности. В самом деле, если рождение Господа от Девы есть великое чудо, евангелист с изумлением говорит, и все сие было, то куда, скажи мне, отнести его заклание за нас? Если только рождение его называется сие все, то как назвать то, что он распят и пролил кровь за нас, и самого себя предложил нам в пищу и пиршество духовное? Итак, станем непрестанно благодарить его, и да предшествует это благодарение нашим словам и делам. Станем же благодарить за благодеяния, не только нам оказанные, но и другим. Таким образом, мы в состоянии будем истребить и зависть, и утвердить любовь, и соделать ее искреннейшую. Ты уже не в состоянии будешь завидовать тем, за кого благодаришь Господа. Потому-то и священник во время предложения той жертвы повелевает нам благодарить Бога за всю вселенную, за отсутствующих, за находящихся в храме, за тех, которые были прежде нас, и за тех, которые будут после нас. Такое благодарение освобождает нас от земли, переселяет на небо и делает из людей ангелами. И они, составив хоры, благодарят Бога за благодеяние Его к нам. Слава Вышних Богу, воспевают они, и на земле мир, в человеках благоволение. А какое, скажешь, имеют отношение к нам те, которые не обитают на земле и не принадлежат к числу людей? Пример их особенно должен быть для нас поучителен. Мы научаемся так любить своих сорабов, чтобы и их благо почитать нашими. 290. Потому и Павел во всех посланиях своих благодарит за благо всей вселенной. Так и мы станем непрестанно благодарить Бога за свои и за чужие, за малое, за великие блага. Хотя бы дар был и мал, но он становится велик потому, что дарован Богом. Или лучше, нет малого ни одного из его даров, не потому только, что они от него сообщаются, но и по самому своему свойству. И не говоря уже о всех прочих благодеяниях Божьих, которые своим множеством превосходят, да сами песок превосходит. Что может сравниться с домостроительством спасения нашего? За нас, врагов своих, Бог предал того, который был для него всего драгоценнее, единородного Сына Своего. И не только предал, но после предания предложил еще нам его в пищу. Он все сам для нас сделал и даровал нам Сына Своего. И соделал нас благодарными за то через таинство Евхаристии. Так как человек бывает большей части неблагодарен, то Бог все относящееся до нас принимает на себя и совершает. И как иудеям о своих благодеяниях он напоминал через места, времена и празднества, так точно сделал и здесь, посредством жертвы, внушая нам непрестанное памятование о своих благодеяниях. Таким образом, никто столько не старается сделать нас совершенными, великими и во всем благопризнательными, как сотворивший нас Бог. Потому-то Он благодетельствует часто и против воли, и еще чаще без ведома нашего. Если же это тебе кажется удивительным, то я покажу тебе, как это сбылось не над кем-либо неизвестным, но над блаженным Павлом. Этот блаженный муж, премного бедствуя и страдая, часто просил Бога удалить от него искушение. Однако же Бог взирал не на прошение его, а на пользу. И, показывая это, говорил: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Господь, прежде нежели открыл ему причину, благодетельствовал ему, несмотря на то, что апостол этого не хотел и не знал. Итак, велико ли его требование, когда он повелевает нам быть благодарными за такое его о нас попечение? Будем же ему покорны и всегда будем соблюдать это повеление. Иудеев ничто столько не губило, как их неблагодарность. И ничто другое, как это именно неблагодарность, повергло их столь многих и частым казням. А что всего важнее, она же еще прежде этих казней растлила их душу, неблагодарных, говорит Премудрый, как змей. Премудрость 16.29. Неблагодарность также делает душу нечувственную и мертвенную, как холод тела. Это происходит от гордости, от того, что почитают себя достойными благодеяния. Смиренный же будет благодарить Бога не за благо только, но и за то, что считается противным. И что бы он ни терпел, он не будет думать, что потерпел незаслуженно. Так и мы. Чем более преуспеем в добродетели, тем более станем смирять самих себя, потому что и это составляет великую добродетель. Чем острее у нас зрение, тем более познаем, как далеко мы отстоим от неба. Подобным образом, чем более преуспеваем в добродетели, тем больше научаемся познавать, как велико расстояние между Богом и нами, а не малая мудрость, когда можем сознавать, чего мы стоим. Тот наиболее знает самого себя, кто считает себя за ничто. Вот почему и Давид, и Авраам, когда взошли на высшую степень добродетели, тогда особенно явили добродетель смирения. Авраам называл себя землей и пеплом, Бытие 18.27, а Давид червем, Псалом 21. Подобно им и все святые почитают себя ничтожными. Напротив, кто увлекается гордостью, тот всего менее знает себя. Потому и у нас вошло в привычку говорить о гордых, не ведает себя, не знает себя. А не знающий себя кого будет знать? Как познавший самого себя познает все, так не знающий себя не может узнать и ничего другого. Таков был тот, который говорил: «Выше небес поставлю престол мой» Исаия 14. Не познавший самого себя, он не знал и ничего другого. Но Павел не так рассуждал. Он называл себя извергом и последним из людей, и после столь многих и столь великих подвигов, совершенных им, не почитал себя даже достойным наименования апостольского. Ему-то будем ревновать и подражать. Подражать же ему мы будем в состоянии тогда только, когда освободимся от земли и от земных забот. Подлинно ничто столько не препятствует человеку познать себя, как прилепление к житейскому. И наоборот, ничто столько не побуждает его прилепляться к житейским делам, как неведение самого себя. Это неведение и привязанность к мирскому зависят друг от друга. Как любящий внешнюю славу и много уважающий настоящее благо, сколько бы ни старался, не может познать себя самого. Так, напротив, презирающий земное удобно познает самого себя. А познавший самого себя через то самое, будет преуспевать и во всех других добродетелях. Итак, чтобы нам приобрести это благое знание, освободимся от всего временного, что столь сильно воспламеняет нас, и, познавши свою бедность, станем оказывать всевозможное смирение и любомудрие, чтобы получить нам и настоящее, и будущее благо, благодать и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу слава, держава и честь, со святым и благим Духом ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Беседа 26, стих 5. Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его: «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». 292. Прокаженный приступил к Иисусу по сошествии его с горы, а этот сотник по вшествии его в Капернаум. Почему же ни тот, ни другой не зашли на гору? Не по нерадению, так как оба имели пламенную веру, но чтобы не прервать его учение. Сотник, приступивший, сказал: «Отрок мой лежит в доме, расслабленный». Некоторые говорят, что он в оправдание свое представил причину, почему не привел и его самого. Невозможно было, говорит, привести расслабленного, который мучился и находился при последнем издыхании. А что отрок находился при последнем издыхании, об этом свидетельствует Лука и был близок при смерти. Но, по моему мнению, это означает великую веру сотника, и гораздо больше, нежели какую имели свесившие расслабленного сквозь кровлю, так как он ясно знал, что довольно одного повеления, чтобы восстал лежащий, то почел за излишнее приводить его. Что же делает Иисус? То, чего прежде нигде не делал. Во всех других случаях он сообразовался с желанием просителей. А здесь сам предупреждает желание сотника и обещается не только исцелить, но и прийти в его дом. А это делает для того, чтобы мы познали добродетель сотника. Если бы он не обещал этого, а сказал только: «Иди, да исцелеет отрок твой», тогда бы им совершенно не знали и мы об его добродетели. То же самое, хотя противоположным образом, сделал он и с женой финикийской. Здесь без приглашения добровольно сам обещает прийти в дом, чтобы ты познал веру сотника и великое смирение. Финикиянке же отказывает в даре, и ожидание ее как бы не подает надежды. Как опытный и проницательный врач, он умеет из противного производить противное. Так здесь веру сотника открывает через добровольно обещанное пришествие, а там веру женщины через продолжительную отсрочку и отказ. Так поступил он с Авраамом, сказав: «Не утаю от раба моего Авраама, чтобы ты познал его любовь и попечение о содомлянах». Так и посланные к Лоту отказываются взойти к нему, чтобы ты познал великость страннолюбия этого праведника. Итак, что же говорит сотник? «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово и выздорови, слуга мой». Послушаем это мы, намеревающиеся принять Христа, ведь и ныне можно его принимать. Послушаем и поревнуем, и примем с таким же тщанием. В самом деле, когда ты принял бедного, алчущего и нагого, то принял и напитал его самого. Но только скажи слово, и исцелеет сын мой, исцелеет слуга мой. Смотри, как и сотник, подобно прокаженному, имеет надлежащее понятие о Христе. И он не сказал «призови Бога», не сказал «помолись и умилостиви его», но только «повели». Потом, опасаясь, чтобы он по смирению не отказался, говорит: «Ибо и я подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному «пойди» и идет, и другому «приди» и приходит, и слуге моему «сделай то» и делает». Что ж из того, скажет кто-нибудь, если сотник так думал? Дело в том ведь, одобрил ли и подтвердил ли это Христос. Хорошо и весьма благоразумно ты говоришь. Итак, на это-то и посмотрим. И мы найдем здесь то же, что случилось с прокаженным. Прокаженный сказал: «Если хочешь». И мы удостоверяемся во власти Спасителя не только через прокаженного, но и через глаз самого Христа, потому что он не только не отверг такого мнения, но еще более подтвердил его, когда для утверждения его присовокупил излишнее слово, сказав: «Хочу, очистись». Равно и здесь надобно посмотреть, не произошло ли чего-либо подобного. И действительно, найдем, что и здесь случилось то же самое. В самом деле, когда сотник сказал такие слова и засвидетельствовал о такой власти Спасителя, тогда он не только не осудил его, но и одобрил, и даже более, нежели одобрил. Евангелист не сказал, что Спаситель похвалил только слова сотника, но, показывая важность похвалы, говорит, что он даже удивился. И не только удивился, но и в присутствии всего народа представил его другим в пример для подражания. Видишь ли, как каждый из засвидетельствовавших о его власти восхваляется, и дивился народ его учению. Поскольку он учил как власть имеющий, и Христос не только не обвинил их, но еще сошел с ними с горы и через очищение прокаженного утвердил их мнение. Опять прокаженный сказал: «Если хочешь, то можешь меня очистить». И Христос не только не обличил, но врачу я его так, как он сказал, очистил его. Та же сотник говорит: «Только скажи слово, и исцелеет отрок мой». И Иисус, удивляясь ему, сказал идущим за ним: «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры». 293. Тоже можешь ты познать и из противного. Марфа за то, что не сказала ничего такого, но противное. И если попросишь Бога, даст тебе, не только не похвалено, хотя и знала ее, Христос и любил, и знал ее, и хотя она весьма пеклась о нем, но даже была им обличена и вразумлена, потому что неблагоразумно сказала: «Не сказал ли я тебе, так говорил ей Христос, что если будешь веровать, увидишь славу Божию», обвиняя так ее, как еще не уверовавшую. И опять, когда она сказала: «Если чего попросишь у Бога, даст тебе», Спаситель, отклоняя ее от такой мысли и научая, что он не имеет нужды заимствовать что-либо от другого, но сам есть источник благ, говорит: «Я есть им воскресение и жизнь». То есть я не ожидаю получения силы, но сам собой все совершаю. Потому-то он и удивляется сотнику, предпочитает его всему народу, удостаивает дара царствия и прочих побуждает к соревнованию ему. А чтобы ты знал, что он для того сказал это, чтобы и других научить подобной вере, послушай, с какой точности евангелист указал на это. Иисус сказал: и в Израиле не нашел я такой веры. Итак, высокая мысль о нем наиболее всего служит залогом веры, царствия и прочих благ. Христос не только на словах похвалил сотника, но за веру его возвратил ему больного здоровым, и сплетает ему светлый венец, и обещает великие дары, говоря: «Многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном. Сыны Царствия извергнутся вон во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов». После того, как Спаситель совершил многие чудеса, он беседует с народом, с большей уже свободой, потом, чтобы кто не почел его слова за лесть, но чтобы все знали, что сотник точно такого было расположения, и говорит: «Иди, и как ты веровал, да будет тебе, и выздоровел слуга его в тот час». И дело, свидетельствующее о таком расположении его, в тот час последовало. То же случилось и с Сирофиникиянкой, так как и ей Спаситель сказал: «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему», и исцелела дочь ее. Так как Лука в повествовании о данном чуде со слугой сотника включает много другого, что, по-видимому, показывает разногласия, то нужно и это изъяснить вам. Итак, что говорит Лука? Сотник послал к нему и иудейцев, моля его прийти. Матвей же говорит, что он сам пришел. Говорит: «Я недостоин». Некоторые говорят, что это разные лица, хотя они много имеют сходного. О том говорится: «И сонмище великое, и народ он любит», то есть он нам построил синагогу. А об этом сам Иисус говорит: «Но в Израиле я не нашел такой веры». О том не сказано: «Многие придут от востока», откуда вероятно, что он был иудей. Что же сказать нам на это? То, что такое решение легко, спрашивается только, истинно ли оно. Я думаю, что это одно и то же лицо. Но отчего же скажет кто-нибудь: «По свидетельству Матфея он сказал, я недостоин, чтобы ты вошел под кров дома моего. По свидетельству же Луки послал за Христом, чтобы он пришел». Мне кажется, что Лука указывает нам на лесть иудейскую и на то, что люди в несчастье, будучи непостоянны, часто переменяют намерения. Весьма вероятно, что когда сотник хотел идти, иудеи воспрепятствовали, льстя ему и говоря: «Мы сходим и приведем его». Смотри, самая просьба их исполнена лести. «Ибо любит, — говорит он, — народ наш, и построил синагогу, и не зная даже, за что нужно похвалить этого мужа. Им надлежало бы сказать, что он сам хотел прийти и попросить, а мы воспрепятствовали, зная его несчастье и видя лежащее в доме тело». И таким образом надлежало бы представить величие его веры. Но об этом они не говорят. По зависти они не хотели обнаружить веру этого мужа, но чтобы призывающего не пошли за какого-нибудь великого человека, они решились лучше помрачить добродетель того, за которого пришли просить, нежели, обнаружив его веру, исполнить то, зачем пришли. Зависть легко может ослепить ум, но ведущий тайное прославил его против их воли. А что это так? Послушай, как сам Лука, опять изъясняя это, говорит: «И когда он был еще далеко, то он послал слугу, говоря: „Господи, не входи ко мне, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кров дома моего“». Как скоро он освободился от докучливости иудеев, то посылает сказать: «Не подумай, что я не пришел по лености, но потому что почел себя недостойным принять тебя в дом». 295. Если же Матфей повествует, что сотник сказал это не через друзей, но сам лично, то это не показывает никакого противоречия. Дело в том, оба евангелиста ли показали благорасположенность этого мужа и то, что он имел достойное мнение о Христе. Вероятно, что и сам он, после того, как послал друзей, пришел и сказал тоже. Если же Лука не упомянул об этом, а Матфей не упомянул о том, то произошло это не от их разногласий, но более от того, что один восполнял то, что другой опускал. Смотри, как Лука обнаружил его веру и с другой стороны сказав: «Близко при смерти слуга». Это не повергло сотника в отчаяние, не лишило надежды, но он и в этом случае надеялся, что отрок его останется в живых. Если же, по словам Матфея, Христос сказал, и в Израиле не нашел я такой веры, и тем показал, что он не был израильтянином, а Лука повествует, что он построил синагогу, то и здесь нет противоречия, поскольку можно было, и не будучи иудеем, построить синагогу и любить народ иудейский. Но ты не просто исследуй слова сотника, а прими во внимание еще его положение, как египетского начальника, и тогда увидишь добродетель этого мужа. В самом деле начальствующее бывает весьма надменно и не унижается в самых несчастьях. Так упоминаемый у Иоанна царедворец влечет Иисуса в дом и говорит: «Войди, отрок мой при смерти», Иоанна 4:49. Напротив, сотник не так поступил, но гораздо лучше, нежели и этот царедворец, и те, которые спустили одр сквозь кровлю. Он не домогается телесного присутствия и не принес страждущего ко врачу, а это и показывает, что сотник не низко об нем думал, но имел благоприличное мнение, когда говорил: «Только скажи слово». И не сначала говорит «скажи слово», но сперва рассказывает только о болезни, так как по великому смиренномудрию не ожидал, чтобы Христос тотчас его послушал и пошел к нему в дом. Вот почему, когда услышал уже слова его: «Я приду и исцелю его», тогда говорит: «Скажи только слово». И болезнь не смущала его, но он и в несчастье любомудрствует, имея в виду не столько здоровье отрока, сколько то, что не показать в действиях своих чего-либо неблагоговейного. Хотя он и не настаивал, но Христос обещал. А он и при этом опасался, чтобы каким-либо образом не выйти из пределов собственного достоинства и не обременить себя каким-либо тяжким поступком. Видишь ли его благоразумие? Посмотри на безумие иудеев, которые говорят: «Он достоин, чтобы ты оказал ему милость». Надлежало бы прибегнуть к человеколюбию Иисусову, а они выставляют достоинство человека, сами не зная, с какой стороны должно выставить его. Напротив, сотник иначе поступил. Он сознавал себя весьма недостойным не только благодеяния, но и того, чтобы принять Господа в дом. Потому-то и сказал: «Отрок мой при смерти», не прибавил «скажи», опасаясь сделаться недостойным принятия дара, но рассказал только о своем несчастье. Когда же увидел милосердие Христово, то и в этом случае не настаивал, но соблюл приличную себе меру. А если бы кто спросил, для чего Христос взаимно не почтил его, мы ответили бы, что он, напротив, много почтил его, во-первых, тем, что изъявил согласие, как видно это, собственно, из того, что не пошел в дом, а во-вторых, тем, что ввел его в царство и провел всему народу иудейскому, предпочел. За то, что он признал себя недостойным, даже принять Христа в дом, удостоился получить царство и благо, которыми наслаждается Авраам. Почему же, скажет кто-либо, прокаженный, показавший больше того, не был похвален? Он не сказал «скажи только слово», но что гораздо более «пожелай только», как-то пророк говорил об отце: «Все, что хочешь, сотвори». Но и прокаженный был похвален. Когда Спаситель сказал «принеси дар, как повелел Моисей во свидетельство им», то этими словами выразил не иное что, как то, что «ты обвинишь их, потому что ты уверовал». С другой стороны, не все равно было уверовать иудею и тем, кто вне народа иудейского. А что сотник не был иудеем, это видно как из того, что он сотник, так и сказанного о нем: «И в Израиле не нашел я такой веры». 297. Подлинно. Весьма много значило, что человек не из числа иудеев имел столь высокую мысль о Христе. Мне кажется, он имел представление о воинствах небесных или о том, что болезни, смерть и все прочее также подчинено Христу, как ему самому воины. Потому он и говорил: «Ибо и я человек подвластный». То есть ты Бог, я человек. Я под властью, ты же не под властью. Итак, если я, будучи человеком и находясь под властью, столько могу, то гораздо более можешь ты, будучи Богом и находясь под властью. С особенной силой он хочет убедить его в том, что он представляет это не как пример сходный, но как несравненно высший. Если я, говорит он, будучи равен подчиненным и находясь под властью, при малом преимуществе начальства имею такую силу, что никто мне не противоречит, но что я приказываю, то и делают. Хотя бы и различные были приказания. Одному говорю «приди» — идет, другому «уйди» — и уходит, то гораздо большую силу имеешь ты. Некоторые же читают это место и таким образом. «Если и я, человек», отделив эти слова знаком, присоединяет «под властью имеющие у себя воинов». Но ты обрати внимание на то, как ясно показал он, что Христос может управлять смертью как рабом и повелевать как владыка. Когда он говорит «иди» и «идет», «приди» и «приходит», то выражает этими словами такую мысль. «Если повелишь смерти не приходить к нему, она не придет». Видишь ли, какую он имел веру? Он уже ясно открыл то, что впоследствии всем должно было открыться. То есть, что Христос имеет власть над смертью и жизнью, и может низводить во врата ада и возводить. И не только упомянул о воинах, но и о рабах, что служит знаком большого послушания. Но несмотря на то, что он имел столь великую веру, он почитал себя еще недостойным. Христос же, показав, что он достоин того, чтобы прийти в дом его, сделал гораздо более. Когда удивлялся ему, хвалил его и даровал ему более, нежели сколько он просил. Он пришел искать телесного здоровья отроку, а возвратился, получив царствие. Видишь ли, исполнение сказанного, ищите царство небесного, и все сие приложится вам. Как скоро сотник явил великую веру и смирение, Христос даровал ему небо, и сверх того возвратил здоровье его отроку. И не этим только почтил его, но и засвидетельствованием, что он вводится в царствие, и какие люди из него изгоняются. Отсюда Христос для всех уже делает известным то, что спасение от веры, а не от дел закона. Потому дар этот предложен будет не только иудеям, но и язычникам, и последним более, нежели первым. Не подумайте, говорит, что так случилось только с сотником. То же будет и со всей вселенной. Здесь пророчески говорил он о язычниках, и им подает благую надежду. Между следовавшими за ним были и жители Галилеи языческой. Говорил же он это для того, чтобы не оставить язычников в отчаянии и смирить гордость иудеев, но чтобы своими словами не оскорбить слушателей и не подать никакого им повода к сопротивлению. Для этого Христос вводит речь о язычниках. Не в самом начале, а когда случай к тому подал сотник. И не прямо выражает имя язычников, не сказал «многие из язычников», но «многие от востока и запада», что значит «язычников». А таким образом не оскорбил слушателей, поскольку сказанное было прикрыто. И не этим только смягчает кажущаяся новость учения, но и тем, что вместо царствия упомянул о лоне Авраамовом. И это имя для них было неизвестно. Между тем, напоминание об Аврааме сильнее угрызало их. Потому Иоанн сначала ничего не сказал о гиене, но что особенно их оскорбляло, говорил: «И не думайте говорить, что дети вы Авраамовы». Вместе с тем Христос имеет в виду и другое, именно, чтобы не показаться противоречащим древним уставам. Действительно, кто удивляется патриархам и недра их называет наследием добрых, тот совершенно уничтожает такое подозрение. Итак, никто не должен думать, что здесь одна только угроза. Иудеям возвещается сугубое наказание, язычникам сугубая радость. Первым потому, что они не только отпали, но и отпали от своего. А последним потому, что они не только получили, но и получили то, чего не ожидали. К этому присоединяется третье, то, что последнее получили, принадлежащее первым. Сынами же царствия Спаситель называет тех, кому было уготовано царствие. Это особенно сильно уязвляло иудеев, когда, показав, что по обетованию они пребывают в недрах Авраама, вслед за тем тотчас же исключает их. Далее, так как это изречение было приговором, то Христос утверждает его знамением, как равное знамение подтверждает предсказанием впоследствии исполнившимся. 299. Итак, кто не верит исцелению отрока, тогда бывшему, тот пусть верит в него на основании предсказания, ныне исполнившегося. В самом деле, предсказание прежде события для всех объяснилось знамением, тогда бывшим. Потому-то Спаситель прежде изрек пророчество, а потом исцелил расслабленного, чтобы будущее подтвердилось настоящим, и меньшее – большим. Что добродетельный наслаждается благами, и злые претерпевают несчастье, это не заключает в себе никакой несообразности, но согласно и с разумом, и с силой законов. А укрепление расслабленного и воскрешение мертвого превыше естественных сил. И однако к этому великому и чудному делу немало содействовал сотник, что и Христос, показывая, сказал: «Иди, и как ты веровал, да будет тебе». Видишь ли, как исцеление отрока обнаружило и силу Христову, и веру сотника, и утвердило будущее. Или лучше, все это возвещало силу Христову, потому что он не только исцелил тело отрока, но посредством чудес привлек и душу сотника к вере. Но ты взирай не на то только, что один уверовал, а другой исцелился, но и подивись скорости, которую показывает евангелист и говорит: «Исцелел отрок сей в тот час», как и о прокаженном сказал, что он тотчас очистился. Христос являет силу не только через исцеление, но через то, что производило его нежданно и мгновенно. И не этим только приносил он пользу, но и тем, что во время совершения чудес часто предлагал учение о царстве и всех привлекал к нему. Даже и тем, которым он угрожал извержением, угрожал не для того, чтобы извергнуть, но чтобы, устрашив словами, привлечь к царствию. Если же отсюда иудеи не получали никакой пользы, то во всем виновны сами они и все страждущие их болезнью неверия. Всякому известно, что то же случилось не только с иудеями, но и с уверовавшими. Иуда был сыном царствия, и вместе с прочими учениками слышал: «Сядете на 12 престолов», однако сделался сыном гиенны. Этиоплянин же, будучи варваром и одним из тех, которые пришли от востока и запада, удостоился венцов вместе с Авраамом, Исааком и Яковом. То же и ныне между нами происходит. Многие, говорит Господь, будут первые последними, и последние первыми. Это сказал он для того, чтобы как последние не предавались беспечности, как не имеющие сил возвратиться, так и первые не надеялись бы на себя, как твердо стоящие. О том же предвещал раньше Иоанн, говоря: «Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму». Так как этому надлежало совершиться, то заранее и предвозвещается для того, чтобы никто не смутился странности вещи. Но Иоанн, как предтеча, говорит о том, как о возможном, а Христос, как о несомненно имеющем быть, и доказывает это делами. 300. Итак, если стоим, не будем надеяться на себя, но будем говорить себе: кто думает, что стоит, берегись, чтобы не пасть. А если лежим, то не будем отчаиваться, но будем говорить себе: если падает человек, то неужели не может встать? Иеремия 8.4. Действительно, многие, достигнув до самой высоты неба, показав всякое терпение, живя в пустынях и не видав женщины даже во сне, но несколько вознеродев приткнулись и дошли до самой бездны зла. Другие, напротив, из этой бездны возвысились к небу и от позорища, и от места пляски обратились к жизни ангельской, и столь великую явили добродетель, что изгоняли демонов и совершали много других подобных знамений. Такими событиями исполнено Писание, такими примерами исполнена наша жизнь. Любострастные и изнеженные заграждают уста манихеев, которые злобу почитают неизменную, которая служит дьяволу, расслабляет руки желающих упражняться в добре и низвращает все уставы жизни. Те, которые внушают такие убеждения, не только причиняют вред в будущем, но и здесь, по возможности, все низвращают. Как кто-либо из порочных будет стараться о добродетели, когда он возвращение к добродетели и изменения на лучшее почитает невозможным. Как? Если и теперь, когда и законы существуют, и наказания угрожают, когда многих возбуждает слава, когда ожидается гиенна и обещается царствие, когда злые осуждаются, а добрые восхваляются, если и теперь некоторые едва решаются на подвиги добродетели, то по уничтожении всего этого кто воспрепятствует всеобщему растлению и гибели? Итак, познав коварство дьявольское и то, что как указанные люди, так и те, которые силятся утвердить учение о судьбе, мыслят противно языческим законодателям и божественным изречениям, и естественному разуму, и общему мнению всех людей, и варварам, и скифам, и фракиянам, и всем вообще. Будем, возлюбленные, бодрствовать, и оставив всех этих противников истины, будем шествовать тесным путем, с упованием и страхом. Со страхом по причине стремнин отовсюду предстоящих, с упованием же, потому что Иисус предходит пред нами. пойдем с трезвостью и бодрствованием. Если кто, хотя несколько, задремлет, тотчас не зринется. Мы не осмотрительнее Давида, который, несколько вознеродев, низвергнулся в самую бездну греха. Впрочем, он и восстал скоро, взирая поэтому не на то только, что он согрешил, но и на то, что он очистил свой грех. Для того написана история его падения, чтобы ты не на падение его взирал, но удивлялся его восстанию, чтобы ты знал, как после падения должно тебе восставать. Как врачи, выбирая самые трудные болезни, описывают их в книгах и научают других способу врачевания, чтобы последние, узнав труднейшие болезни, удобнее могли преодолевать слабейшие. Так точно и Бог сделал явными самые великие грехи для того, чтобы те, которые впадают в малые грехи, могли через то удобно исправлять их. В самом деле, если могли быть очищены большие грехи, то тем более меньшие. Итак, рассмотрим, как тот блаженный муж изнемог и как он восстал в скором времени. Какой же был образ изнеможения? Он учинил прелюбодеяние и убийство. Я не стыжусь громогласно возвещать об этом. Если Дух Святой не почел постыдным изложить всю эту историю, то тем более нам не должно скрывать ее. Поэтому я не только возвещаю об этом, но нечто и еще присоединяю. Те, которые скрывают падение Давида, весьма помрачают добродетель этого мужа. И как умалчивающее о сражении его с Голиафом лишает его немалых венцов, так точно поступают и те, кто оставляет без внимания настоящее повествование. Может быть, мои слова кажутся странными, но подождите немного, и вы узнаете, что это сказано нами справедливо. Я для того увеличиваю грех и представляю дело в более странном виде, чтобы в большем обилии приготовить врачевство. Итак, что же мне присоединить? Добродетель мужа. Это увеличивает и вину его, не одинаково ведь осуждается все во всех. Сильные, говорит Писание, более будут истязаны, Премудрость 6.7. И знавший волю господина своего, не исполняющий бит, будет много. Следовательно, большее ведение служит причиной большего наказания. Поэтому иерей, впадающий в одинаковые грехи с подчиненными себе, не одинаковым с ними подвергается наказанием, но гораздо тягчайшим. Может быть, вы, видя, что вина возрастает, трепещете и устрашаетесь, и удивляетесь мне, как будто бы я хожу по стремнинам. Но я столько уверен в праведнике, что простираюсь еще далее. Чем более увеличу вину, тем более в состоянии буду восхвалять Давида. Но можно ли, спросят, сказать что-либо более этого? Можно. Именно, как Каин учинил не только убийство, но и худшее многих убийств, поскольку он убил не чужого, но брата, и брата не обидевшего, но обиженного, не после многих убийств, но первый изобрел таковое злодеяние, так и здесь. Преступление состояло не в одном только убийстве, потому что непростой человек учинил его, но пророк убил не обидевшего, но обиженного, поскольку этот последний был уже обижен в то время, когда была похищена жена. И таким образом к этому преступлению Давид присоединил еще новое. Видите ли, как я не пощадил праведника и как без всякого послабления рассказал его проступки. Несмотря, однако ж, на это, я так надеюсь защитить его, что, невзирая на столь великую тяжесть греха, желал бы, чтобы здесь находились как манихеи, весьма издевающиеся над ним, так и зараженные учением Маркиона, чтобы мне совершенно заградить их уста». Они говорят, что Давид учинил убийство и прелюбодеяние. А я не только тоже говорю, но и доказал, что убийство было двойное, как потому, что убит был обиженный, так и потому, что высоко было достоинство согрешившего. 302. Не одно и то же значит, когда отваживается на такие преступления человек, удостоившийся духа, столько облагодетельствованный, имеющий великое дерзновение, притом в таком возрасте, и когда то же самое делает тот, кто лишен всего этого. И при всем том, доблестный этот муж достоин величайшего удивления, потому именно, что он, не спадши в самую глубину зла, не упал духом, не отчаялся и не остался низ лежащим, получив от дьявола столь опасную рану, но скоро даже тотчас и с великой силой нанес ему более опасную рану, нежели какую получил. Случилось то же самое, как если бы во время сражений и в строю какой-либо варвар вонзил копье в сердце мужественного воина или, оставив в груди его стрелу, присоединил к прежней другую опаснейшую рану, а получивший эти тяжкие раны, весь, обливаясь потоком крови, проворно встал бы и, пустив копье в своего врага, тотчас бы поверг его замертво на землю. Так точно и здесь. Чем больше представишь рану, тем более удивительную покажешь душу уязвленного, поскольку он, несмотря на эту тяжкую рану, имел силу встать среди строя и повергнуть того, кем был поражен. Как это важно, особенно зная те, которые впадают в тяжкие грехи. Подлинно, не столько тогда открывается мужественная и твердая душа, когда кто-либо без падения пробегает путь, потому что таково имеет спутником своим благую надежду, возбуждающую, ободряющую, укрепляющую и делающую его ревностнейшим, сколько тогда, когда кто-либо после бесчисленных венцов, многих трофеев и побед, претерпевая крайний урон, опять может вступить на прежние пути. Для большей ясности я постараюсь предложить вам другой пример, не менее важный в сравнении с первым. Вообрази, что какой-нибудь мореплаватель, бывший на бесчисленных морях, проплывший все море, после многих бурь, подводных камней и волн, имея много товара, стал бы утопать при самом входе в пристань и едва с нагим телом избег бы этого опасного кораблекрушения. В каком он будет расположении к морю, к плаванию и к морским опасностям? Не обладая особенно сильным характером, захочет ли он когда-нибудь посмотреть на берег, на корабль, на пристань? Не думаю. Он скроется, будет лежать, не различая дня от ночи и от всего отказываясь. Предпочтет лучше жить милостынею, чем принятие за прежние труды. Не таков был блаженный Давид. Но после бесчисленных трудов и подвигов, претерпев ужасное кораблекрушение, не скрылся, а извлек корабль и, распустив паруса и взявшись за кормило, принялся за прежние труды и опять собрал богатство больше прежнего. Если стоять и после падения не лечь навсегда достойно удивления, то каких венцов достоин тот, кто тотчас же встает и совершает великие дела? Много было для Давида побуждений к отчаянию и, во-первых, великость греха. Во-вторых, то, что он потерпел это крушение не в начале жизни, когда больше надежд, а под конец. Ведь и купец, претерпевший кораблекрушение, тотчас же по выходе из пристани не одинаково скорбит с тем, который после бесчисленных куплей попал на подводный камень. В-третьих, то, что он претерпел это уже после того, как собрал великое богатство. В самом деле, немало у него было тогда сокровищ. Были, например, сокровища, которые приобрел он в первом возрасте, когда был пастухом, в сражении с Голиафом, когда поставил блистательный трофей в мудром обращении с Саулом. Поистине, Давид показывал евангельское великодушие, когда тысячекратно, имея в руках врага, всегда щадил его и лучше решил лишиться отечества, свободы и самой жизни, нежели умертвить того, который несправедливо строил ему козни. Немало также он имел добродетелей после принятия царства. Кроме всего сказанного, и худое мнение народа, а равные лишения столь блистательной славы производили немалое смущение. Не столько украшала его порфира, сколько покрывала стыдом пятно греха. 304. Вы, конечно, знаете, как тяжко бывает тому, чьи грехи разглашаются, и какое великое мужество требуется от такого человека, чтобы после всеобщего обвинения и после того, как много находится свидетелей его преступлений, не упасть духом. Но тот доблестный муж, извлекший из души своей все эти стрелы, столько после того просиял, так омыл пятно, так очистился, что и по смерти заглаждал грехи своих потомков. И что сказал Бог об Аврааме, тоже говорит и о Давиде, и о нем даже гораздо более. О патриархе он говорит: «Я вспомнил завет с Авраамом», исход 2.24. Говоря же о Давиде, не о завете говорит, а о чем: «Ради Давида, раба моего, защищу город сей», 4 Сар 19.4. «И по благоволению к нему не попустил лишиться царству Соломона, столь тяжко согрешившему». И до того велика была слава Давида, что Петр, после столь многих лет, произнося к иудеям речь, так говорит: «Да будет позволено сказать зерновением к вам, оправдаться Давиде, что он умер и погребен». И Христос, беседуя с иудеями, показывает, что он после греха удостоился такой благодати Духа, что и опять сподобился пророчествовать о его божестве. Заграждая его пророчеством уста их, он говорил, как Давид Духом Святым называет его Господом, говоря: «И сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня». И что совершилось над Моисеем, то и над Давидом. Подобно тому, как Бог против воли Моисея, по великой своей любви к этому праведнику, наказал Мариам за обиду брата, так скоро отомстил за Давида, оскорбленного сыном, хотя Давид того и не желал. И этого достаточно. Чтобы доказать добродетель этого мужа, и это даже более, чем что-либо другое, может служить доказательством ее. Когда Бог утверждает, тогда не нужно более исследовать. Если же хотите подробно знать мудрость Давида, то, прочитав историю его после греха, можете увидеть его упование на Бога, любовь, возрастание в добродетели и тщание до последнего издыхания. Итак, имея такие примеры, будем бодрствовать и остерегаться от падения. Если же и случится нам пасть, то не будем лежать. Я не для того упомянул о преступлениях Давида, чтобы повергнуть вас в беспечность, но для того, чтобы большее произвести опасение. Если даже этот праведник, несколько вознеродевший, подвергся таким страданиям и получил такие раны, то чего не потерпим мы, каждодневно предающиеся беспечности? Итак, познавший его падение, не предавайся нерадению. Но представь, сколько совершил он и после него, сколько пролил слез, сколь великое являл раскаяние, день и ночь испуская источники слез, омывая ими постель и сверх того облекаясь во вретище. Если же для него потребно было такое поведение, то как можем спастись мы, несмотря на множество преступлений, не имеющие сокрушения? Кто еще имеет великие добродетели, тот удобно может покрыть ими грехи. Не имеющий добродетели, откуда бы ни был поражен стрелою, получает смертельный удар. Итак, чтобы этого не случилось, вооружим себя добрыми делами, и если учиним какое-либо преступление, будем очищать себя, чтобы проверить настоящую жизнь во славу Божию. Удостойте нам наслаждение будущей жизнью, которую все мы досподобимся получить благодати и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь. Беседа 27, 305, 8.14. Пришед в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, и прикоснулся к руке ее, и горячка оставила ее, и она встала и служила им. Марк, желая показать и время, говорит «и тотчас», а Матфей описал это чудо, только не означивши время. Другие говорят, что больная даже просила его, но Матфей об этом умолчал. Впрочем, в этом нет разногласия. Одно происходит от краткости, а другое от полноты повествования. Но для чего Христос вошел в дом Петров? Мне кажется, для принятия пищи. На это указал евангелист, когда сказал «встала и служила им». Христос останавливается у учеников, как, например, и у Матфея, когда его призвал, чтобы через то почтить их и сделать усерднейшими. Но ты здесь заметь Петрова почтение к нему. Имея тещу, лежащую дома в сильной горячке, он не привел его в дом свой, но ожидал, пока будет окончено учение, исцеляться все прочие, и тогда уже, когда он вошел в дом, начал просить его. Так он с самого начала научался предпочитать выгоды других своим. Итак, не Петр приводит его в дом, но он сам по собственной воле пришел после того, как сотник сказал: «Я недостоин, чтобы ты вошел под кров дома моего», показывая, сколько он благоволил к ученику. Но представь, каковы были домы этих рыбаков. При всем том, Христос не гнушался входить в их бедные хижины, научая тебя во всем попирать человеческую гордость. Иногда он словами только исцеляет, иногда и руку простирает, а иногда делает и то, и другое, чтобы видимо было врачевание его. Он не хотел всегда чудодействовать необычайным образом. Но ему надлежало еще скрывать, особенно при учениках, потому что они в великой радости все бы рассказали. Это видно из того, что по восшествии на гору он почел за нужное объявить им, чтобы они никому не сказывали. Итак, коснувшись тела, он не только прекратил горячку, но и вполне возвратил здоровье. Так как болезнь была незначительна, то он явил свое могущество в способе лечения, чего не могло бы сделать врачебное искусство. Вам известно, что и по освобождению от горячки больным требуется много времени для того, чтобы прийти в прежнее здоровье. Но тогда все за раз последовало. И не здесь только случилось это, но и на море. И там он не только укротил ветры и бурю, но тотчас остановил и самое движение волн, что было также странно. Обычно и после того, как буря прекратится, волны еще долго колеблются. Но у Христа не так. У него все вместе прекращалось. Так именно случилось и с этой женой. Указывая на это евангелист, и говорит, и стала, и служила ему. Что было знаком и силы Христовой, и расположения жены, которое она оказывала ко Христу. Отсюда мы можем усматривать вместе и то, что Христос по вере одних дает исцеление другим. Здесь именно просили его другие, как то было и с отроком сотника. Впрочем, он благодетельствует, если только желающий исцеления не упорствует в неверии, а только или по причине болезни не может прийти к нему, или по причине неведения и незрелого возраста не имеет о нем высокого понятия. Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных. «Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит, «Он взял на себя наши немощи и понес болезни». Видишь ли, как многие наконец уверовали, а они не хотели удалиться, хотя время побуждало к тому, и не почитали неблаговременным приводить вечером больных своих. Заметь, о каком множестве исцеленных евангелисты умалчивают, когда не говорят нам и не повествуют о каждом порознь. Но одним словом переходит неизреченное море чудес. Потом, чтобы величие чуда не повергло в недоверие, что он такое множество и от столь различных болезней освободил и исцелил, в одно мгновение времени евангелист приводит пророка, свидетельствующего о случившемся, показывая тем, что доказательства, заимствованные из Писания, во всяком случае важно и не ниже самих знамений. Исаия сказал, говорит он, что Христос взял наши недуги на себя и понес наши болезни. Пророк не сказал «освободил», но взял и понес. Это, мне кажется, сказано пророком более о грехах, согласно со словами Иоанна. «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира». 307. Итак, почему же здесь евангелист относит это пророчество к болезням? Или потому, что принимал это свидетельство буквально? Или для того, чтобы показать, что большая часть болезней – следствие грехов душевных. В самом деле, если самая смерть, утверждение болезней, имеет своим корнем и началом грех, то тем более многие болезни. Точно так же и то, что вы можете подвергаться болезням, родились от греха. Увидев же Иисус вокруг себя множество народа, велел ученикам отплыть на другую сторону. Видишь ли, опять, как он чужд тщеславия. Другие евангелисты говорят, что он запрещал демонам сказывать, кто он, а Матфей говорит, что он удалял от себя народ. Делал он это, с одной стороны, для того, чтобы научить нас скромности, с другой, для того, чтобы укротить иудейскую зависть и убедить нас ничего не делать из тщеславия. Он не только исцелял тела, но и исправлял душу, научая благочестию. Показывал себя и в том, что исцелял болезнь, и в том, что ничего не делал из тщеславия. Действительно, многие из любви и удивления к нему, и желая всегда наслаждаться его лицезрением, неотступно пребывали при нем. Да и кто бы удалился от творившего такие чудеса? Кто бы просто не захотел взирать на его лицо и уста, изрекающие такие слова? Он достоин удивления не только по чудесам, но даже и один вид его исполнен был великой приятности, как показывает тот пророк, говоря: «Он прекраснее всех сынов человеческих». Когда же Исаия говорит, и не было в нем вида, ни величия, то говорит это или о непостижимой и неизглаголанной славе божества, или о том, что случилось с ним во время страдания, именно о бесчестии, которое претерпел он во время распятия на кресте, или о смирении, которое являл во всем в продолжении целой жизни. Далее. Спаситель не прежде повелел ученикам переправиться на ту сторону, как по исцелении болезней, иначе народ не мог бы перенесть этого. Как на горе он не только пребывал со Христом, тогда как он проповедовал, но и последовал за ним, когда он молчал, так и здесь прикреплялся к нему не только тогда, когда он чудодействовал, но и когда перестал чудодействовать, и от самого лица его получал великую пользу. В самом деле, если Моисей имел прославленное лицо и Стефан лицо ангельское, то представь, каков тогда должен быть вид общего владыки. Может быть, многие воспламенились желанием узреть его образ, но если мы пожелаем, то узрим и гораздо лучший образ. Если мы с упованием проведем настоящую жизнь, то увидим его на облаках, встретившись в бессмертном и нетленном теле. Смотри, с каким благоразумием Спаситель отсылает народ, чтобы не устрашить. Он не сказал «удалитесь», но повелел переплыть на ту сторону, обнадеживая, что и он непременно придет туда. Но тогда, как народ показал столько любви ко Христу и с таким усердием следовал за ним, а один раб богатства и весьма надменный человек подошел к нему и сказал: «Учитель, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел». Видишь ли, какова гордость. Почитая недостойным считать себя между простым народом, но показывая, что он гораздо выше черни, с такими мыслями приступает к Иисусу. Таковы же иудейские нравы. Они обычно исполнены неблаговременного дерзновения. Точно так же впоследствии некто другой, когда все молчали, сам, приступивший, сказал: «Какая первая заповедь?» Впрочем, Господь не осудил его за неуместную дерзость, научая нас тому, чтобы мы терпели и таковых. Потому-то он не обличает явно тех, которые имели злые намерения, но свои ответы направляет против их мысли, предоставляя им одним видеть обличение и доставляя им двоякую пользу. Во-первых, тем, что показал в себе знание сокровенного в совести. Во-вторых, тем, что, несмотря на такое сердцеведение, попускал скрывать свои намерения и давал возможность исправиться, если только захотят. Таким точно образом поступил он и с приступившим к нему теперь. Последний, видя многие знамения и то, что многие ими были привлекаемы к Иисусу, надеялся обогатиться от таковых чудес, почему и поспешил заявить о своем желании следовать за ним. Но из чего это и известно? Из ответа, который дает Христос, сообразуясь не со словами вопроса, но с мыслью. Что же говорит ему Господь? Христос, ты надеешься, следуя за мной, собирать деньги? Не видишь ли, что у меня нет жилища даже и такого, какое имеют птицы? Лисицы имеют норы, говорит Иисус, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову. Впрочем, это сказал он не для того, чтобы отделить его от себя, но чтобы обличить его худое намерение и доставить случай следовать за собой с таковой надеждой, если захочет. А чтобы узнать тебе его лукавство, смотри, что он делает. Услышав слова Христовы, и будучи обличен, он не сказал «готов последовать». 309. Подобным образом часто поступал Христос и в других случаях. Хотя явно не обличал он, но ответом показывал мысль к нему приходивших. Так и тому, который говорил: «Учитель благий», этой лестью думал расположить его к себе. Он, имея в виду его намерение, отвечал: «Что называешь меня благим? Никто не благ, как один Бог». И когда говорили ему: «Вот матерь твоя и братья твои ищут тебя», так как последние имели еще в себе нечто человеческое и желали не услышать что-нибудь полезное, но показать, что они близки к нему и тем подтщеславиться. Послушай, что говорит: «Кто есть мать моя и кто суть братья мои?» И опять самим братьям своим, которые говорили ему: «Яви себя миру», и желали через то приобрести себе тщетную славу, сказал: «Время ваше, а мое время еще не пришло». То же самое делает и с противной стороны. Так Анафанаилий говорит: «Вот воистину израильтянин, в котором нет лукавства». И опять: «И когда возвестили об Иоанне, идите возвестите Иоанну, что видели и слышали». И здесь он дал ответ не на слова, но на мысль пославшего. Подобным образом и к народу говорит сообразно с его внутренним расположением. «Чего ходили вы смотреть в пустыню?» Так как народ, вероятно, думал об Иоанне как о простом и обыкновенном человеке, то, исправляя такое его мнение, говорит: «Что ходили смотреть вы в пустыне? Трос ли ветром колеблемому? Человека ли, одевающегося в мягкие одежды?» Показывая через то и другое, что он и сам в себе тверд и не может быть расслаблен никакими удовольствиями. Так точно и здесь Христос дает ответ, сообразный с мыслью говорившего. Приметь, какую кротость показывает он и в настоящем случае. Он не сказал: «Хотя я имею, однако презираю», но сказал: «Не имею». Видишь ли, сколь великую он имел осмотрительность и вместе снисходительность. Ел ли он когда, пил ли, или казался делающим что-либо не согласно с Иоанном, он делал это для спасения иудеев, или лучше для спасения целой вселенной. И вместе заграждая уста еретиков, и сильно желал привлечь к себе бывших тогда при нем. Другой же некто, продолжает евангелист, сказал ему: «Господи, разреши мне, позволь пойти прежде и похоронить отца моего». Видишь ли различие? Тот бесстыдно говорит: «Пойду за тобою, куда ты идешь», а это даже и спрашивая позволение на благочестивое дело, говорит: «Позволь мне». Впрочем, Христос не позволил, а сказал: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, иди за мною». Спаситель везде обращал внимание на намерение, но почему, скажет кто-либо, не позволил? Потому что и без него было кому исполнить то дело, и умерший не остался бы без погребения. Между тем ученику не должно было удаляться от дела более необходимого. Сказав мертвецам своим, показывает, что мертвец не его. Умерший, по моему мнению, был из неверовавших. Если же ты удивляешься юноше в том, что он спрашивал Иисуса о столь необходимом деле и не удалился самовольно, то тем более подивись тому, что он остался при Иисусе и тогда, когда получил запрещение. Но скажет кто-либо: не быть при погребении отца не было ли знаком крайней неблагодарности? Если бы он сделал это по лености, то оказал бы неблагодарность. Но если сделал это для того, чтобы не прервать необходимейшего дела, то в таком случае удалиться было знаком величайшего неразумия. Конечно, Иисус запретил ему не потому, что повелевал не воздавать почтения родителям, но с целью показать, что ничто не должно быть для нас необходимее небесного, и что с великим тщанием должно стараться о небесных благах и не забывать о них даже на самый краткий срок, хотя бы отвлекали от того самые нужные и неминуемые дела. В самом деле, что может быть необходимее погребения отца и что легче? На это потребно было немного времени, если же и настолько времени, сколько нужно для погребения отца, небезопасно оставлять духовные предметы. То представь, чего будем достойны мы, которые всегда оставляем дела христианские, и самое маловажное предпочитаем необходимому, и без всякого побуждения предаемся нерадению. Далее, мудрость и учение Спасителя должно удивлять и потому, что он сильно привлек к себе юношу словом и вместе с тем освободил его от бесчисленного множества зол, как-то от рыданий, плача и всего отсюда происходящего. Действительно, после погребения нужно было рассматривать завещание, заниматься разделом наследства и всем прочим, что происходит в таких случаях. И таким образом, волна за волной, унося его все дальше, весьма далеко, далеко увлекли бы его от пристани истины. Потому-то Христос влечет и прикрепляет его к себе. Если же ты еще удивляешься и смущаешься тем, что ему не было дозволено находиться при погребении отца, то вообрази, что многие не дают знать малодушным о смерти их ближних и не допускают быть при гробе, хотя бы умер отец или мать или сын или другой кто-либо из родственников, и мы за это не обвиняем их в жестокости и бесчеловечии, и весьма справедливо. Напротив, допускать малодушных предаваться плачу было бы делом жестокости. 311. Но если худо плакать и сокрушаться о сродниках, то гораздо хуже удаляться от духовных наставлений. Вот почему Спаситель в одном месте и говорит: «Никто, возложивший руку свою на плуг и оборачивающийся назад, не будет надежен для Царства Небесного». подлинно гораздо лучше проповедовать Царство Божие и других избавлять от смерти, нежели погребать ни к чему не нужного умершего, и особенно тогда, когда есть люди, могущие исполнить это дело. Итак, отсюда научаемся мы тому, что не должно терять и малого времени. Хотя бы было бесчисленное множество побуждений к тому, но всему, даже самому необходимому, должно предпочитать духовное и знать, в чем состоит жизнь и в чем смерть. Многие ведь из тех, которые, по-видимому, живут, ничем не различаются от мертвых. Когда живут во зле, вернее, они даже хуже мертвецов, умерший освободился от греха, говорит апостол. А тот, кто живет во зле, служит греху. Не говори мне, что он не съедается червями, не лежит в гробе, не закрыл глаза и не обвит пеленами. Он больше претерпевает мучений, нежели умерший, не потому, чтобы черви съедали его, но потому, что страсти душевные терзают его лютее зверей. А если у него открыты глаза, то это опять гораздо хуже того, как если бы они были закрыты. Глаза умершего ничего не видят худого, а этот, имея открытые глаза, подвергает себя бесчисленным болезням. Тот лежит в гробе, ничего не чувствуя, а этот заключен в гробе бесчисленных болезней. Но ты не видишь гниения его тела. Что же? Душа его еще прежде тела растлела, погибла и подвергается большему гниению. Тот смердит 10 дней. А этот во всю жизнь дышит зловонием, имея уста хуже всяких нечистых мест. Так что они различаются между собой только тем, что один подвергается только естественному тлению, а другой к нему присоединяет еще гниение, происходящее от нечестивой жизни, ежедневно вымышляя для себя бесчисленные причины растления. Но этот ездит на коне. Что же? Умерший лежит на одре. Но что важнее его, никто не видит и сливающим, и сгнивающим, потому что он имеет гроб своим покровом, а этот смердит повсюду, нося мертвую душу в теле, как во гробе. Если бы можно было увидеть душу человека, живущего в роскоши и нечестии, ты увидел бы, что гораздо лучше лежать связанным во гробе, нежели быть окованным цепями греховными. Лучше иметь на себе лежачий камень, нежели тяжкий покров бесчувственности. Вот почему сродникам этих мертвецов, когда они пребывают в такой бесчувственности, особенно должно приступать к Иисусу с молением о них, подобно тому, как Мария молила о Лазаре. Пусть будет он смердящим, пусть четверодневным, не отчаивайся, но приступи и отвали прежде камень, и тогда увидишь его лежащим, как бы в гробе, обвитым пеленами. Если вам угодно, я представлю кого-нибудь из великих и знатных мужей. Не бойтесь. Я представлю пример, не указывая на имя. Впрочем, если бы я открыл имя, то и тогда не надлежало бы бояться. Кто в самом деле когда-либо боялся мертвого? Что бы он ни стал делать, всегда остается мертвым. Мертвым живому не может сделать никакого оскорбления. Итак, посмотрим на связанную главу таковых мертвецов. В самом деле, так как они беспрестанно пьяны, то у них наподобие того, как мертвые связываются многими покровами и пеленами, все чувства заключенные связаны. Если же хочешь посмотреть и на руки, то увидишь, что и он так же, как у мертвых, они привязаны к чреву и обвязаны не пеленами, а что гораздо хуже, узами любостяжания. Оно не допускает их простираться к милостыне или к другому какому-нибудь доброму делу, но делает их гораздо бесполезнее рук умерших. Хочешь ли видеть и ноги связанные? Смотри, они также связаны заботами и оттого никогда не могут прибегать в храм Божий. Ты видел мертвого? Теперь смотри на погребающего. Итак, кто же погребает этих мертвецов? Дьявол, тщательно связывающий их, не дозволяющий уже человеку казаться человеком, но сухим деревом. Кто не имеет ни глаз, ни рук, ни ног, ни других членов, тот как может казаться человеком? Таким образом, можно видеть, что и душа их обвита пеленами, и есть скорее идол, нежели душа. Итак, поскольку они пребывают в бесчувственности, сделавшись некоторым образом мертвыми, то мы приступим к Иисусу, будем молить Его о их воскресении, отвалим камень, развяжем пелены. Как скоро ты отвалишь камень, то есть отнимешь ту бесчувственность, которую они показывают во зле, то тотчас изведешь их из гроба, а выведши отсюда, гораздо удобнее освободишь их от оков. Когда ты воскреснешь, тогда познает тебя Христос. Когда разрешишься от уз, тогда Он призовет тебя и к Своей вечере. Итак, вы, други Христовы, ученики Его, вы, любящие умершего, приступите ко Христу и помолитесь. Пусть умерший исполнен чрезмерного зловония. Сродники не должны оставлять его и в этом случае, но тем более приступать к Богу, чем более умножается тление. Подобно как сделали и сестры Лазаревы, должны до тех пор просить, молить и умилостивлять Бога, доколе мы не увидим его живым. Если мы будем так стараться о себе и о ближних, то скоро достигнем и будущей жизни, которую все мы досподобимся получить благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава во веки веков. Аминь. Беседа 28, 313, 823. «И когда пошел он в лодку, за ним последовали ученики его, и вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал». Лука, не входя в исследование порядка времен, говорит так: «И вот в один из тех дней он вошел в лодку и ученики его». Лука 8:22. Точно так же говорит и Марк. Но Матфей поступает не так. Он соблюдает здесь и самый порядок происшествий. Не все евангелисты о всем писали одинаково, о чем и прежде говорил я, чтобы кто-нибудь из опущения не заключил, что между евангелистами есть разногласия. Итак, Христос послал прежде народ, а учеников взял с собою, как они свидетельствуют о том. Взял же их не без цели и не без намерения, но для того, чтобы сделать их зрителями чуда, имеющего совершиться. Он, как некий наилучший наставник детей, поучал их тому, чтобы они, с одной стороны, были бесстрашны среди бедствий, а с другой смирялись среди почестей, чтобы они не превозносились тем, что Спаситель, отослав прочих, удержал их при себе, для достижения этой цели и вместе для приучений к мужественному перенесению искушений, попустил им обуреваться волнами. Хотя, конечно, велики были и прежние чудеса, но настоящее чудо и заключало в себе немалое назидание, и было знамением, подобным древнему. Поэтому Спаситель берет с собой одних только учеников. Где совершались одни только чудеса, там дозволял Христос быть и народу. Но где предстояли искушения и ужасы, там Он брал с собой одних только подвижников вселенной, которых Он хотел обучить. Далее Матфей говорит просто, что Иисус спал, а Лука говорит, что Он спал на возглавии, показывая через то свое смирение и поучая нас великой мудрости. Итак, когда поднялась буря и море сильно волновалось, ученики будят Его и говорят Ему: «Господи, спаси, погибаем!» Спаситель, прежде чем усмирить море, обратился к ним с обличением. Буря, как сказал я, попущена была для научения учеников. Это было образом, имеющих постигнуть их искушений, так как и после того Спаситель часто попускал им впадать в жесточайшие бедствия и через то укреплял их дух. Поэтому и Павел говорит: «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что были отягчены мы сверх сил, чтобы не надеялись на себя и не думали остаться в живых». 1 Коринфянам 1:8. И далее говорит опять: «И избавило то от такой смерти, надеемся, что и еще избавит». Итак, Иисус прежде всего укорил учеников своих, показывая тем, что надобно быть мужественными и среди сильнейшего буревания волн, что Он все устрояет во благое. Так и самое смущение их принесло им пользу, поскольку чудо представилось им гораздо важнейшим, и происшествие навсегда сохранилось в их памяти. Когда Бог имеет намерение совершить что-либо чудесное, то сначала предустрояет многое для утверждения его в памяти людей, чтобы они не забывали совершенного им чуда. Так и Моисей сначала страшится змея, и страшится не просто, но и с великим смущением, и потом уже видит совершающееся чудо. Так и ученики ожидали сначала себе погибели, а потом получили спасение, чтобы они через уверенность в опасности познали величие чуда. Вот почему Спаситель и предается сну. В самом деле, если бы буря случилась во время его бодрствования, то они или не устрашились бы, или не стали бы его просить, а может быть, даже не подумали бы, что он может совершить подобного рода чудо. Потому-то он и предался сну, чтобы дать им время испытать страх и заставить их сильнее почувствовать происходящее. Человек иначе смотрит на то, что случается с другими людьми, и что случается с ним самим. Так как ученики видели всех других облагодетельствованными, а себя самих не получившими никакого благодеяния, и были беззаботны, они ведь ни хромы не были, никакой другой подобной болезни не имели, и потому им надлежало собственным чувством испытать его благодеяние, то он попускает восстать бури, чтобы им через спасение от нее сильнее почувствовать его благодеяние. Вот почему Спаситель совершает чудо, и не в присутствии народа, чтобы не обвинили учеников в маловерии, но взявши их с собою, одних направляет, исправляет, и прежде укрощения волнения вод укрощает волнение душ их, укоряя их такими словами. «Господи, спаси, погибаем!» И говорит им, «Что вы так боязливы, маловерные?» И вместе научая, что не нашествие искушений, но слабость духа производит страх. А если кто скажет, что ученики не по страху и не по маловерию приступили к Иисусу и разбудили его, то я скажу, что это-то самое особенное и было доказательством ненадлежащего их о нем мнения. Они были уверены в том, что он, вставший, может укротить бурю, но что может сделать это и во время сна, в этом не были уверены. И что удивлять о несовершенстве их в настоящем случае, когда они и после многих других чудес еще оставались весьма несовершенными. Потому-то Христос часто и укоряет их, так, например, когда говорит: «Так, все еще у вас нет разума». Итак, не удивляйся, если народ не имел о нем высокого понятия. Матфея 15:16. Когда и сами ученики пребывали несовершенными. Стих 27. Люди же удивлялись, говорили: «Кто этот, что и ветры, и море повинуются ему?» Впрочем, Христос не обличил их в том, что его называли человеком, но ждал до времени, вразумляя их чудесами, что такое их мнение о нем ошибочно. Отчего же почитали его человеком? От того, что он имел образ человеческий, спал и был на корабле, поэтому-то они в недоумении говорили: «Кто сей?» Тогда как сон и внешний вид показывали в нем человека, море и тишина являли в нем Бога. 315. Хотя и Моисей сотворил некогда подобное же чудо, однако и здесь открывается преимущество Христа, потому что Моисей чудодействовал как раб, а Христос как Господь. Христос не простирал жезла, подобно Моисею, не воздевал рук к небу, не имел нужды в молитве, но как Господь, повелевающий рабу и творец твари, единым словом и повелением он укротил и усмирил море. И буря тотчас совершенно утихла, так что не осталось никакого и следа волнения. Евангелист изобразил это так: и наступила великая тишина. И что было сказано о величии Отца его, то он опять явил в делах своих. Что же было сказано об Отце? «Сказал, говорит Господь, и стал дух бурный, ветер». Псалом 106:25. Так и здесь говорится: «И сказал, и стал, настала великая тишина». Потому-то особенно и удивлялись ему люди, между тем они не удивились бы, когда бы он поступил подобно Моисею. После того, как Христос удалился от моря, последовало другое, страшнейшее чудо. Беснующиеся, как злые беглецы, увидев Господа, говорили: «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас?» Тогда как народ почитал его человеком, бесы пришли исповедовать его божество, и те, которые оставались глухими при возмущении и укрощении моря, услышали демонов, взывавших о том, о чем возвещало море своей тишиною. Потом, чтобы слова их не показались лестью, они самым опытом доказывают их истину. «Пришел, — вопияли они, — прежде времени мучить нас!» Потому-то прежде всего они и сознаются в своей вражде, чтобы их прошение не подверглась подозрению. Действительно, будучи пронзаемы, воспламеняемы и претерпевая нестерпимые мучения от одного только присутствия Христова, они невидимо подвергались истязаниям и обуревались сильнее моря, тогда как никто не осмеливался приблизиться к ним. Христос сам подходит к ним. По свидетельству Матфея, они сказали: «Пришел сюда прежде времени мучить нас». Другие же к этому присовокупили и то, что бесы умоляли его и заклинали не ввергать их в бездну. Они думали, что уже настало время их наказания, и боялись, как бы уже имеющие подвергнуться мучению. То, что Лука упоминает об одном беснующемся, тогда как Матфей говорит о двух, не показывает между ними разногласия. Разногласие между ними оказывалось бы тогда, когда бы Лука сказал, что один только был беснующийся, а другого не было. Когда же один говорит об одном, а другой о двух, то это не есть признак противоречия, а показывает только различный образ повествования. И мне кажется, что Лука упомянул о том только, который был лютейшим из них. Почему и бедствие его представляет более плачевным, говоря, например, что он, расторгая узы и оковы, блуждал по пустыне, а Марк свидетельствует, что он еще бился о камни. Да и самые слова их достаточным образом обнаруживают их лютость и бесстыдство, потому что они говорили: «Пришел сюда раньше времени мучить нас». А они не могли сказать, что не согрешили, но просят его не подвергать их наказанию прежде времени, так как Спаситель нашел их делающими нестерпимые лютости и злодеяния и всяким образом обезображивающими и мучащими его творение, то бесы и думали, что он по причине чрезмерных их злодеяний не будет отлагать времени наказания. Потому-то они просили и умоляли его. Таким образом, те, которых не могли удержать и узы железные, приходят связанные. Те, которые бегали по горам, выходят на поле. Те, которые другим преграждали путь, останавливаются, увидя преграждающего им самим путь. Но почему они любили жить в гробах? Потому что им хотелось во многих посеять пагубное учение, то есть что души умерших превращаются в бесов, чего никогда не должно даже и в уме представлять. «Что же ты скажешь на то?» — спросит кто-нибудь. «Что многие из чародеев заколают детей с той целью, чтобы их души после того им содействовали?» А откуда это известно? Что заколают детей, о том говорят многие. Но что души закланных находятся заклавшими их, скажи мне, откуда ты узнал об этом? Ты скажешь, что сами бесноватые взывают: «Я душа такого-то человека». Но и это хитрость и обман дьявола. Не душа какого-нибудь умершего пьет, а притворяющийся так демон для обольщения слушателей. Если бы душа могла войти в существо дьявольское, то тем более она могла бы войти в свое тело. Притом нельзя представить, чтобы душа обиженная стала содействовать обидевшему ее, или чтобы человек состоял...